Okay, so we've put together all the information.
Итак, мы на картинку поместили всю информацию.
We have a picture that represents that information.
И вот здесь это показано.
Is this the way the secular world understands people?
Так ли в светском обществе рассматривают людей? No. Нет.
No, it's not.
Не так.
So let's think about now a secular view of people or a worldly view of people.
Давайте теперь рассмотрим, какая светская или мирская точка зрения на человека.
The larger secular world embraces what is known as naturalism or materialism.
В основном в светском обществе принимают идеи натурализма или материализма.
Naturalism teaches that nothing supernatural exists.
Натурализм — это представление о том, что нет ничего сверхъестественного.
We can explain everything by so-called natural laws.
Что все может быть объяснено так называемыми натуральными или естественными законами.
Materialism teaches that matter is the fundamental substance of nature.
Материализм — это представление о том, что материя — это основная сущность Вселенной.
So there is no such thing as immaterial substance.
То есть отрицается наличие каких-то нематериальных явлений.
So if we were to change our picture,
и если мы изменим нашу картинку, то получится примерно так.
What are we missing in the picture?
Чего не хватает на картинке? Heart.
Yeah, the heart, the inner man, that's right.
Да, сердце внутреннего человека.
Now, it is very important to understand the worldview of secular culture.
Важно понимать вот такое мирское, светское представление.
If this is how they understand people, it will change their theories about people's problems.
Если они себе так представляют себе человека, то это будет определять их теории, их подходы к проблемам человека.
They don't believe in a heart, so they don't believe that that is where a person's behavior originates.
Они не верят в то, что есть сердце, и не верят, что из сердца происходят разные проблемы человека.
And this worldview dominates secular psychological community.
Такое представление преобладает в светском психологическом сообществе.
So, thinking about this picture, how do psychologists typically understand the problems of people?
И вот если рассматривать эту картинку, как обычно психологи или психиатры объясняют проблемы людей? Brain problems.
It's a brain problem.
Да, что это проблемы мозга.
Their problems have to come from somewhere in their body.
Они говорят, что проблемы откуда-то из тела возникают.
And as brain research helps us to understand the brain more, they begin to think that's where the problems come from.
И поскольку исследования мозга довольно подробно сейчас проводятся, то приходят к выводам, что в основном из мозга возникают разные проблемы.
And this worldview drives the theory that problems originate from a person's brain.
Вот такое мировоззрение направляет идею того, что проблемы человека возникают из-за его мозга.
Let's look at a few examples of this.
Давайте рассмотрим несколько примеров. Давайте прочитаем. Когда представители такого взгляда изучают зависимость, под причиной пристрастий понимается структурное изменение в мозгу зависимого человека, которое вызывает соответствующее поведение. Благодаря такому пониманию в последнее время возникло достаточно серьезное движение, считающее зависимость заболеванием мозга, а не моральной или духовной проблемой.
Does this explanation make sense?
Понятно вот это пояснение?
If you believe in a worldview that says there's only a body, that must be where the problem comes from.
Если придерживаться точки зрения, что есть только тело человека, то именно там и будут искать причину этого.
Addictions are very challenging situations.
Зависимость — это очень трудная ситуация.
And brain science, brain science is largely helping the understanding of try that again. as brain science grows, people think that addiction can be explained with brain problems.
И поскольку исследование мозга развивается, эта сфера науки развивается, то люди чаще всего думают, что зависимость вызвана как раз особенностями мозга.
And this view also relieves addicts of moral responsibility.
И также такая точка зрения снимает с таких зависимых людей нравственную ответственность.
In years past, people with addictions were seen as people that needed to change their behavior.
В прошлом людей с зависимостью воспринимали как людей, которые должны изменить свое поведение.
Now addicts are seen as victims of brain problems.
А сейчас зависимых считают жертвами заболеваний мозга.
Make sense?
Понимаете?
And, brain imaging is helping to contribute to this worldview.
И исследование мозга, когда делают снимки мозга, как раз предлагают такую точку зрения.
Let's look at this. This is a brain scan of an alcoholic brain.
Вот это снимок мозга алкоголика с левой стороны.
And then a normal brain on the right.
И снимок мозга обычного человека справа.
I'm not a doctor, but let me show you some differences.
Я не врач, но я могу для вас показать некоторые отличия.
I'll show you guys and then we'll...
Сначала с этой стороны, и потом с той стороны.
You see these spaces?
Видите вот это как бы пустоты? Вот это пустое место, как бы.
That shows an absence of brain tissue.
Показывает, что здесь отсутствует мозговая ткань.
In a non-alcoholic brain, those spaces are smaller.
У этого мозга не алкоголика такое пустое пространство меньше.
What that shows us is that people addicted to alcohol, their brains are actually shrinking, or getting smaller.
Видно, что на самом деле у алкоголиков мозг уменьшается, сжимается. Видите, вот здесь это пустое пространство больше, а у здорового мозга меньше. От этого видно, что мозг алкоголика становится меньше.
Alcoholism is a brain disease.
Ну, в светском обществе говорят, ну вот видите, мы доказали, что алкоголизм — это повреждение мозга.
Now, clearly the brains are different from these
ну,
pictures.
Очевидно, что мозги отличаются на этих снимках.
The question is, why are they different?
Вопрос, почему они отличаются?
Let's look at another picture.
Давайте посмотрим еще один снимок.
This shows two different pictures of a person that plays video games.
Показано два человека, которые играют в компьютерные игры.
And scientists have discovered that gray matter in the brain increases for people that use video games frequently.
И обнаружили, что у тех, кто часто играет в компьютерные игры, увеличивается серое вещество.
We don't know what that means yet, but people that play video games, their brains are changing, becoming different.
Мы точно не знаем еще, что это значит, но ясно, что люди, которые часто играют в компьютерные игры, какие-то изменения в мозге происходят у них.
Are you guys familiar with brain imaging technology?
Вам знакома такая технология снимков мозга?
And I don't know if the acronyms are the same, but the MRI, CAT scan, PET scan.
И знакома МРТ и как-то еще называют рентгеновские снимки мозга тоже делают. Томография.
They are using those to better understand addictions in the scientific community.
В научном сообществе используют такие методы исследования томографии для того, чтобы изучать зависимости.
Let's look at a third picture.
Рассмотрим третью картинку.
This is a PET scan.
Это позитронная эмиссионная томография. И она показывает метаболизм глюкозы.
That's hard. That's difficult to see, isn't it?
Не очень хорошо видно, да?
Let's see what we can do.
Давайте попробуем что-нибудь сделать. Вот эта оранжевая часть картинки. Вот там, где больше оранжевый цвет, показывает, в каком месте мозга происходит метаболизм глюкозы или усваивается глюкоза. Мозгам нужен сахар, нужна энергия, чтобы мозг мог действовать. Так что вот слева это снимок нормального мозга, здорового мозга. А в середине показан снимок наркомана на кокаине после 10 дней воздержания. Заметили что-нибудь там? Неправильно работает что-то там, да? Даже через 10 дней после последней дозы кокаина мозг еще не работает нормально. А посмотрите картинку справа. Вот что удивительно. Это позитронно-эмиссионная томография наркомана на кокаине после 100 дней воздержания. Мы видим, что даже после 100 дней воздержания мозг так и не стал работать нормально. И это полезная информация. Because it would be wrong to think that immediately after stopping the drug, their brains are normal. Неправильно было бы считать, что сразу, когда человек прекратит употреблять наркотик, мозг вернется в нормальное состояние. In fact, many drugs have long-lasting effects on the brain and body. У многих наркотиков есть долговременные последствия того, как они влияют на мозг и на тело. Popular drug amongst Russian teenagers right now is called Crocodile. Среди русских подростков очень распространен сейчас наркотик под названием крокодил. Many of you are familiar with this. Наверное, вы знаете о таком, что-то слышали. Crocodile causes some permanent brain damage if it's used long enough. Если достаточно долго употреблять такой крокодил, то возникают непоправимые нарушения мозга, постоянные нарушения. It causes brain damage and affects a person's motor skills and ability to speak clearly. Это вызывает повреждения мозга, которые влияют на координацию движений человека, его речь. The average lifespan of the person using crocodile is only 2 to 3 years. И человек, который употребляет наркотик крокодил, обычно только 2-3 года может прожить. That's just tragic. Такая трагедия. And obviously this can make recovery more difficult. И, конечно, вернуться становится очень трудно, восстановление бывает очень трудным. And scientists are not sure right now whether the brains can recover totally or whether they're permanently damaged. И ученые сейчас не пришли к окончательным выводам, такие повреждения мозга окончательный или все-таки может произойти какое-то восстановление. И, конечно же, для разных наркотиков могут быть разные ответы здесь. Как мы можем рассматривать изменения мозга у зависимых с библейской точки зрения? Здесь есть длинное объяснение. С библейской позиции мы должны понимать подобные изменения в мозгу исключительно как физиологический компонент зависимости. Поскольку человек имеет двойственную природу, тело и дух, мы должны ожидать, что любое моральное поведение обязательно должно сопровождаться физиологическими изменениями. Это не значит, что тело является причиной зависимости. Это также не значит, что зависимость — это болезнь. Изменение в организме зависимого человека либо является влиянием на тело, а не причиной, либо следствием действий зависимого, а не причиной, вызвавшей это поведение. На сегодняшний день ученые не способны дать окончательное определение, является ли изменение в мозгу зависимого предварительным условием зависимого поведения или его следствия.
So using our biblical worldview, we really have two options.
Так что, используя наше библейское мировоззрение, мы можем увидеть два варианта.
We can see that brain changes may be a body influence.
Мы можем заметить, что изменения мозга могут быть влиянием на тело. Или воздействием тела на поведение. Может быть, человек родился с какими-то особенностями и больше подвержен какому-то поведению.
Or perhaps the brain changes are a result of using the substance.
Или же изменения мозга произошли в результате употребления этого вещества.
And as I've understood the scientific literature, scientists aren't sure which one it is.
И насколько я разобрался в научной литературе, ученые не пришли к окончательным выводам по этому вопросу.
The pictures that I showed you take the view that the drug is causing the changes.
Вот те картинки, которые я показывал, эти ученые считают, что наркотик — это причина изменений.
But I have an article, a medical article here from a journal in 2012.
Ну вот здесь есть у меня статья из медицинского журнала 2012 года.
The title is Abnormal Brain Structure in Addicts: Cause, Not Effect.
И здесь такое название: ненормальная структура мозга у зависимых, причина, а не результат.
What they did was they studied siblings.
И что они сделали? Они изучали братьев, сестер.
Yeah, where one sibling was addicted to some substance and another sibling was not.
Когда один из таких близких родственников оказывался в зависимости, а другой не был в зависимости.
And they noticed, they actually noted that the brains of the siblings were different than the control group.
И они заметили, что мозг вот таких близких родственников имел свои отличия от других людей из контрольной группы. Такая контрольная группа — это были люди, просто какие-то посторонние, не родственники вот этих людей.
So the conclusion of this article was those brain changes in the siblings led to the addiction.
И они в результате исследования сделали вывод, что вот такие особенности мозга этих людей, этих братьев, сестер, привели к тому, что они попали в зависимость. Но все-таки не смогли эти авторы объяснить, почему же другой родственник не стал зависимым в этом случае.
They could not explain by, while one sibling became an addict and the other sibling did not.
Поскольку ясно, что один из этих братьев, сестер стал зависимым, а другой не стал, и у них нет объяснения для этого. Хотя и у того, и у другого были какие-то подобные особенности мозга. Что это нам говорит? So this is heart problem, not brain problem. It's their choice. Да, хорошо. Это их проблема сердца, это их выбор. Если бы мозг был причиной зависимости, то оба этих родственника должны были стать зависимыми. Но они не стали.
And that helps us to see that addiction is more than. Addiction cannot be just caused by a brain problem.
Поэтому мы можем считать, что зависимость нельзя объяснять только лишь особенностью мозга.
And of course, as Christians, we understand the Bible's perspective.
И мы, как верующие, конечно, понимаем точку зрения Библии.
That even though our body may have influence, it is our heart ultimately that is driving the behavior.
Что хотя тело может оказывать какое-то влияние, но в конечном счете сердце направляет наши действия.
This is probably a good time in our talk to talk about genetics.
И сейчас, наверное, удобный момент, чтобы поговорить о генетике.
I do not have a section in your notes on genetics, but I'd like to speak to that briefly.
В конспекте у нас нет раздела по генетике, но я хотел бы эту тему затронуть.
How many have heard that there is a gene that causes alcoholism?
Кто из вас слышал, что есть определенный ген, который приводит к алкоголизму?
You heard that
слышали такую идею?
That's a very common perspective.
Это распространенная точка зрения.
One of the challenges is that there is not always honesty in the medical data.
И сложность возникает от того, что медицинские данные не всегда честны.
Unfortunately, there is an agenda that sometimes shapes the medical information when it comes to it.
К сожалению, есть некоторые предубеждения, какие-то скрытые мотивы, которые влияют на то, как подаются медицинские данные.
There is a movement to show alcoholism as a disease, not as a behavior.
Есть такое направление, в котором стремятся доказать, что алкоголизм — это болезнь, а не отклонение в поведении.
That movement is designed to remove the stigmatism of struggling with alcohol.
И это движение направлено на то, чтобы снять позор с людей алкоголиков.
And the result is that the medical data is often not presented honestly with these things.
И в связи с этим не всегда медицинские исследования, какие-то данные излагаются честно.
In America we have many commercials advertising psychological drugs.
В Америке часто в рекламе предлагают какие-то психологические лекарства.
And the point of the commercial is to get you to buy the medication.
Цель этой рекламы, чтобы вы купили у них лекарство.
And many times the medical data is misrepresented to get you to buy the medication.
И часто медицинские данные неверно представлены для того, чтобы вы скорее купили определенное лекарство.
So, according to the medical data, there is no gene that makes a person an addict.
Согласно медицинским исследованиям, нет такого гена, который делает человека зависимым.
There is no gene that causes a person to be an alcoholic.
Нет гена, который заставляет человека быть алкоголиком.
Some medical data shows that there may be an influence related to a person's genetics.
Некоторые медицинские данные показывают, что возможно определенное влияние, связанное с генетикой человека.
But an influence or a propensity is different than saying it causes the person to have the behavior.
Но влияние или склонность — это не то же самое, что заявляет, что есть ген, который заставляет человека быть алкоголиком.
Let's do a little experiment.
Давайте проведем небольшой эксперимент. Кто из вас борется с теми же греховными проблемами, что и ваши родители?
Anger.
Гнев.
Anxiety.
Беспокойство.
Let's remember sins.
Давайте вспоминать грехи.
Not just addiction, just any sin.
А не только зависимости, но вообще грехи. Замечаете ли вы свои грехи в своих детях? Я замечаю. Действительно, иногда кажется, что дети борются или страдают от тех же грехов, что и родители. Но это не всегда так.
The Bible does not explain how sin is specifically passed down from parents to children.
В Библии нет прямого объяснения, как грех передается от родителей к детям.
But we do know that we inherit our sinful nature from our parents.
Но мы знаем, что свою греховную природу мы унаследовали от родителей.
So it's possible if that is true that that sin nature includes propensities toward certain sins.
Возможно, что наследуя греховную природу, мы унаследовали склонность к каким-то определенным грехам.
But the Bible does not allow us to say, I'm not responsible for my sin because I have a sin nature.
Но Библия не позволяет нам заявлять, я не отвечаю за этот грех, потому что у меня греховная природа.
On the contrary, it's because I have a sin nature that I am responsible before God.
Но наоборот, поскольку у меня греховная природа, то за это я буду отвечать перед Богом.
So let me give you my opinion, and it's just an opinion.
Давайте я приведу свое мнение, это просто мое мнение.
It is certainly logical that genetics would play a role in all sorts of behavior.
Вполне логично считать, что генетика играет определенную роль в всяких разных поступках, поведении людей.
But people are still responsible before God for their behavior.
Но в любом случае люди остаются ответственными перед Богом за все свои поступки.
And that needs to be our biblical conclusion.
Вот это библейский вывод, к которому мы должны прийти.
Okay. Questions on this sensitive topic.
Вопросы по этой щекотливой теме? Can you repeat this conclusion? So I want to write it down.
Yes.
Да, пожалуйста, повторите этот вывод.
It is certainly logical that genetics play a role in behavior.
Вполне логично, что генетика играет определенную роль в поведении.
But genes do not make people sin.
Но гены не заставляют людей грешить.
People are still responsible before God for their behavior.
Люди все равно несут ответственность перед Богом за свои поступки.
Would it be helpful to give more information on genetics? This is interesting.
Хотите что-то подробнее расскажу про генетику? Интересует вас эта тема? Какой? Не знаю, смогу ли я перевести, что это такое. Can you say about a limbic system in brain? I don't know terms how to translate correctly. A small part of brain. И что с этим связано? And I heard that this special part of brain, limb or limbus, it plays special role in brain functioning.
A part of the brain that plays a special role in brain functioning.
Yeah.
And how does it relate to the Olympics?
Limbic.
No, the limbic system.
Limbic. Yeah. Do you know this limbic system?
I'm not familiar with that. No.
Part, no. Нет, мне вот эта лимбическая система незнакома, я не могу объяснить.
Yes.
Да. When we discuss the situation about sin and addiction, we mostly consider person by himself. But what we can say about external spiritual influences? If a person is a believer, he has an influence from Holy Spirit, and if he's unbeliever, he can experience influence from Satan or from demons. Can you explain something about this?
You're asking about the potential relationship between Satan and demons and addiction with an unbeliever?
То есть вопрос о связи, какую-нибудь роль играют сатана и бесы в зависимости у неверующих, с этим связано, да? It is written that they live according to a will of this ruler in the air. Значит, вопрос, мы в основном говорили о самом человеке, о влиянии греха в его жизни. А что вы можете сказать о внешнем духовном влиянии на человека? Если это верующий человек, то будет влияние Святого Духа, если неверующий, то возможно влияние сатаны и бесов.
We have very little information about Satan and demons in Scripture.
В Писании довольно мало информации о сатане и бесах.
But we do have some information that I think speaks to your question.
Но я думаю, как раз по вашему вопросу у нас есть немножко информации.
We know, for example, in Job's life that Satan was allowed to afflict him in a bodily way.
Например, в книге Иова мы видим, что сатане было позволено оказывать влияние на его тело.
And we know that he was also part of
Также мы знаем, что сатана участвовал в поступке Иуды, когда он предал Иисуса. И как вы упоминали, он назван Богом века сего или князем господствующим в воздухе. То есть явно, что он участвует в жизни этого мира, в том числе в злоупотреблении разными веществами.
We don't need to know whether a person's addiction is being caused by Satan or demons to help them.
Я думаю, что нам не обязательно знать, вызвана ли зависимость человека влиянием сатаны или бесов для того, чтобы мы могли помогать ему.
Because whether it's being caused by Satan or demons or just their own sinful flesh, the solution is the same.
Вызвано ли это воздействием бесов и сатаны или вызвано это только его собственной плотью, решение будет одно и то же. И решение в том, что человек должен обратиться к Христу, и Христос изменит его и совершит его искупление. И мы знаем также, что поскольку верующий имеет Духа Святого, живущего в нем, то он не может быть одержим бесом. Ответил на ваш вопрос? Еще вопросы? Когда вы будете заниматься библейским душепопечением, то вы будете сталкиваться с этой мирской точкой зрения. Вы будете встречаться с людьми, которые скажут: «У меня проблемы с мозгом». И встретите людей, которые скажут: «Ну, у меня проблемы с алкоголем, потому что отец у меня такой был». Я думаю, это как раз ситуация, когда нужно проявлять сострадание, милосердие. Но мы также должны привести людей к библейской точке зрения на их проблему. Давайте поговорим подробнее о теле и зависимости. Во всех зависимостях участвует какое-то химическое влияние. Некоторые химические воздействия вводятся извне в тело. Легко заметить это в случае с героином или кокаином или алкоголем. И такие химические соединения могут очень большое влияние оказывать на тело. Но, может быть, новая мысль будет для вас то, что иногда зависимость связана с веществом, которое вырабатывается в самом организме человека. Например, когда мужчина смотрит порнографию, то в теле у него вырабатываются определенные вещества, от чего это становится приятным ощущением. Вот это химическое вещество, которое участвует в действии тела, оно составляет удовольствие от такого занятия. Если вернуться к нашей картинке, мы можем так это изобразить. Можно изобразить, как какое-то инородное химическое влияние вводится в мозг. Также и другие вещества, которые производятся в самом теле, могут влиять на такую зависимость. И это важная информация, это надо понимать.
Caring for a person with addictions sometimes requires helping them with the body component.
Иногда помощь зависимым людям включает в себя также помощь и заботе о теле.
In fact, it may be dangerous for some situations to just tell a person to stop what they're doing.
В некоторых ситуациях может быть опасно для человека, если просто ему скажут, чтобы он прекратил делать то, что он делает.
Some more dangerous drugs, if you just stop, the withdrawal symptoms are very, very dangerous.
В некоторых случаях такие бывают наркотики, что если человек сразу бросит употреблять наркотик, то симптомы ломки бывают очень опасными.
I've been told that sometimes the withdrawal symptoms are worse than using the drug itself.
И даже говорят, что иногда эта ломка бывает опаснее, чем употребление наркотика.
So that leads us to number two.
И это ведет ко второму пункту.
It's important that biblical counselors recognize that addictions include both heart and body components.
Библейские душепопечители должны признавать, что зависимости включают в себя как духовный, так и физический компонент.
It may be prudent in some cases for biblical counselors to get the help of a physician.
И в некоторых случаях библейским душепопечителям полезно звать на помощь врача.
Do any of you have physicians that you work with in your counseling?
У кого-нибудь из вас есть врач, к которому вы обращаетесь помощи при душепопечении?
Start praying now.
Начинайте молиться сейчас,
that God will bring a godly physician into your life.
Чтобы у вас Бог привел благочестивого врача. Потому что это может быть очень важным служением для людей. В нашей церкви большое благословение. Один из старейшин – это врач на пенсии. И во многих таких ситуациях он помогал нам. Но в некоторых ситуациях вы даже если не знаете этого врача, но вам нужно будет обращаться за помощью к врачу. И нам нужно немножко поговорить о том, как, что делают с зависимостями в русской культуре. И, насколько я понимаю, сильно отличается от других стран. И, как я понимаю, что если человек хочет получить помощь в государственной больнице, ему нужно там зарегистрироваться. Правильно ли я понимаю, так это делается? Not always.
Not always.
Не всегда. You can pay for it in private clinic and without registration.
Okay, in private clinic. Okay.
Да, в частной клинике платно можно и без регистрации.
Someone else want to speak to that?
Кто-то еще что-то говорил об этом?
You guys know Russian culture better than I do.
А вы знаете ситуацию в России лучше меня?
I understand that if you do have to register, it can have a negative effect on the job you can get or the school that you can attend.
Я так понимаю, что если человека поставят на учет как зависимого, то это будет отрицательно влиять, может быть, на его работу или на учебу или еще на другие, на другое положение в обществе. Так ведь?
So perhaps there are people that are not seeking medical help because of that reality.
Поэтому некоторые люди, возможно, не обращаются за помощью к врачам из-за такой ситуации.
And I think this is a great opportunity for the church.
Я думаю, что для церкви здесь есть хорошие возможности.
That there can be Christian physicians in the congregation that can help.
Если в церкви есть верующие врачи, они могут в этом помочь.
Okay, we have a few minutes. I want to go ahead and introduce, since we're talking about it, medical issues.
Еще у нас остается немножко времени, и сейчас я хочу рассмотреть некоторые медицинские вопросы.
Any questions before we jump into a few minutes of this?
Прежде чем мы перейдем к этой теме, может быть, есть еще какие-то вопросы?
By the way, feel free to come ask questions at the break.
И, кстати, на перемене вы можете подходить и задавать вопросы.
Just bring a translator with you.
Но только приведите с собой своего переводчика. What specialty of doctor or physician will be useful in these situations with addictions?
Yeah.
Значит, вопрос такой: какая специальность врача лучше всего подходит для ситуации зависимости?
I would be looking for two qualifications.
Ну, я бы искал два условия.
Perhaps the most important is that they are a Christian doctor that agrees with the biblical view of what we've been discussing.
Наверное, самое главное, чтобы этот врач был верующий, который признает библейскую точку зрения, которую мы сейчас рассматриваем с вами.
Many times in America, if you get a physician involved who is not a Christian, you will get the wrong treatment.
И часто в Америке бывает, если вы обращаетесь к врачу неверующему, то он будет предлагать какое-то неправильное лечение. Врач может дать какой-то совет, какую-то рекомендацию, противоположную тому, что я собираюсь говорить человеку.
And then the second qualification is just that they're a physician that understands the nature of the addiction and how to safely get off of the substance.
А второе условие, что это врач, который разбирается в сути такой зависимости и как человек может безопасно отказаться от употребления этого вещества. So maybe a specialist in this drug addiction, special doctor.
It certainly could be a specialist.
Ну, возможно, конечно, и специалист, нарколог.
But the doctors I've worked with are not specialists.
Но я работал с врачами, которые не специалисты в этом вопросе.
They're just doctors that understand how to safely bring a person off of the drug that they're on.
Просто врач, который понимает, как безопасно человек может бросить употреблять наркотики.
And in America, a family doctor, a regular physician is able to do that.
В Америке обычный терапевт или семейный врач, он знает, как это правильно делается.
Would a standard Russian physician know how to do that?
А обычный терапевт в России знает, как это должно делаться? Probably not.
Probably not. This is a different situation.
A question there.
Did you want to speak to that?
In our situation, usually we have different kind of people. We usually do not have believers that fall into addiction. Usually we have unbelievers that will come to church with their addictions. And how can we send them to physician? Probably this physician will take them to special center to treat them. And church and medicine in Russia very separate.
Yes.
And так вопрос в чем в конце концов был? Описание ситуации и вопрос есть какой-то? When you describe that you invite a physician to consult this addicted person, do you describe a believer or unbeliever? Значит, вопрос, что в России ситуация, наверное, сильно отличается от американской. У нас церковь и медицина довольно отдельно друг от друга. И чаще у нас бывают неверующие, которые приходят в церковь с зависимостями. И мы вряд ли сможем отправить их к врачу, потому что, скорее всего, его заберут куда-то в специальный центр. А вы, когда описываете ситуацию, что надо обратиться к врачу, имеете ли в виду человека верующего с зависимостью или неверующего?
It is very likely that a person that comes to your church with addictions will be an unbeliever.
Да, скорее всего, человек, который обращается к вам за помощью, который пришел в церковь со своей зависимостью, он, скорее всего, неверующий.
And sending him off to a clinic, as you mentioned, may be counterproductive to really helping them change.
И если его отправить на лечение, то, скорее всего, это не поможет на самом деле ему измениться.
So I think you have a couple of options.
Так что я думаю, у вас есть несколько вариантов.
One would be to pray for a Christian physician to be a part of your church that can help.
Одно – это молиться о том, чтобы в вашей церкви был верующий врач, который сможет помогать таким людям.
Because it's possible that they don't need a formal appointment, just somebody that can give them a safe plan for coming off of the drug.
Возможно, не нужно будет официальное лечение в больнице, но просто человек, который объяснит, как можно безопасно отказаться от наркотиков.
The other thing you can do, and I've had this happen also, is to just continue a relationship with them.
И другое, что еще можно сделать, я сам так поступаю, надо продолжать общение с этим человеком.
I've worked with people that have gone to secular detoxification centers.
И я работал с людьми, которые ходили в светские реабилитационные центры для зависимых.
And I know that they're going to get unbiblical counsel when they go to that center.
Я понимал, что в этом центре им будут давать не библейские рекомендации.
But I want to try to build a relationship with them so that when they're discharged, they can come back for counseling with us.
Но я старался поддерживать отношения, чтобы после того, как там он пройдет этот курс, он мог бы прийти к нам и продолжить у нас свою реабилитацию.
In fact, I might even tell them that they're going to get worldly counsel, not biblical counsel.
И я даже обычно говорю, что там будут им давать мирские наставления, а не библейские.
And the medical part of the treatment is necessary, but that the church will help them with the heart issues.
И что, хотя им сейчас требуется медицинское вмешательство, но церковь должна решить вопросы их сердца. I mentioned that rehab center, and I meant Christian rehab center. Yeah, and often we have these rehab centers, but without any medical, any physicians. And и вопрос какой тогда? Is it necessary? Is it required that this kind of Christian rehab centers has physician? Значит, вопрос. Бывают христианские реабилитационные центры для зависимых, но там нет никакого врача. Обязательно ли должен быть врач в таких ситуациях?
I don't know that it's absolutely necessary to have the medical help.
Ну, я бы не сказал, что это совершенно необходима медицинская помощь.
It may be helpful or wise, but is not necessary in every condition.
Ну, наверное, это было бы полезно и мудро иметь там врача, но не во всякой ситуации это необходимо.
The Bible is teaching that the heart is the real issue that they need help with.
Потому что Библия говорит, что на самом деле та проблема, которую нужно решить, у них в сердце. Ответил на ваш вопрос? About that chemicals that are produced in our bodies, natural chemicals. Is it proved? Is it scientific fact? Значит, вопрос о естественных химических веществах, которые вырабатываются в организме, действительно ли это доказано?
I'm a pastor, not a physician, but let me try.
Я пастор, я не врач, но попробую объяснить.
My understanding of the medical data is that yes, that is part of the experience.
Насколько я понимаю медицинские данные, да, экспериментально это подтверждается.
When we do enjoyable things, God has designed our body to experience joy in them.
Когда с нами происходит что-то приятное, Бог так сотворил наше тело, что в теле возникают приятные ощущения.
So if we see a beautiful sunset, if we see a cute child and we enjoy that. God designs our bodies like that.
Если мы видим прекрасный закат, если видим милого ребенка, то нам становится приятно. Бог так задумал наше тело, чтобы были приятные ощущения.
What happens is sometimes certain sins will hijack that process, take advantage of that.
Но что бывает? Некоторые греховные поступки начинают эксплуатировать вот такое свойство тела.
So that like with pornography, the pleasure that should only be enjoyed with a married couple is can be experienced by looking at pornography.
Например, в случае с порнографией, то наслаждение, которое предназначено только для супружеской пары, человек испытывает из-за разглядывания порнографии.
And that is not the way God intended it for be to be enjoyed, obviously.
Но Бог это не для того предназначил. So the substance itself is the same when it is lawfully done and when it is sinfully in addiction. Значит, вопрос такой, это то же самое вещество, когда делается все законное и когда это используется для зависимости.
Yeah, I appreciate that careful distinction.
Да, я благодарен за такое разграничение, за такое внимание.
The chemical is the same.
Да, само вещество одно и то же.
It just gets misused and sort of abused in certain sin situations.
Просто в некоторых греховных поступках оно неправильно употребляется, злоупотребляется.
То есть само вещество, оно как бы не несет такого влияния, как само сердце. То есть оно по себе само вещество является греховным.
So these natural chemicals by themselves are not sinful and not bad.
Is it correct?
Да, действительно, само это вещество не греховное и неплохое. И действительно, это подходит к нашему богословию, которое мы смотрели. Бог сотворил тело человека для своей славы. Но мы можем неверно использовать тело для греховных целей.